Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Мы начинаем эфир нашей программы «Православие и спорт». В студии я, ее ведущий Владимир Носов. И мы сегодня будем говорить о спорте, в том числе и о многих других вещах. И я буду сегодня общаться с другом и братом, тележурналистом, религиоведом, бывшим ведущим известной, такой, я бы, для меня, по крайней мере, это абсолютно топовая программа, только опора на телеканале «Спас», Антоном Куриловичем. Антон, брат, приветствую.
Дорогой Володя, привет.
Очень рад, что мы наконец-то встретились. Я долго пытался к тебе доехать, и вот я здесь.
Да, брат, это правда. Ждали встречу, и очень давно, может быть, вспомним наше знакомство, что это произошло в 2015 году, если я не ошибаюсь, ты позвал меня тогда, очень сильно, для меня такое было удивление, ты позвал меня в свою программу «Точка опоры». И почему удивление? Потому что, ну, я видел, собственно, я ее смотрел часто, и я видел, каких гостей туда приглашаешь. И там, если не ошибаюсь, был Филиенко.
Да.
И много-много других. Да. Расскажи, да, пожалуйста, как родилась вообще мысль, идея вот об этой программе, то, что она шла не один год.
Володь, все было достаточно просто, потому что эта программа возникла еще до моего появления на «Спасе». Называлась она «Точка опоры», и это была чисто психологическая программа. Там был ведущий священник и психолог. После перезагрузки «Спаса», сейчас скажу, наверное, в 2012 году, где-то так, даже, наверное, раньше, я начал вести вначале эту программу с психологами, с христиански ориентированными психологами, а потом стало понятно, что «Точка опоры», само название, оно такое мощное, всеобъемлющее, и что туда можно звать известных людей, делиться своей историей прохождения сложного пути, преодоления преград, встречи с Богом. Вот. И как ты говоришь, там был и Федор Емельяненко, и были политики, деятели культуры, ну и в том числе вот ты пришел и рассказал на всю страну о своем пути к Богу. Брат, это имело резонанс,
Поклон тебе за то, что
ты рассказал. А сейчас я у тебя на программе.
Брат, ну вот видишь, мы вспоминаем вот наше знакомство, и в то время, почему мне она еще сильно заинтересовала, объясню почему, потому что ты поднимал там, ты поднимал очень важные смыслы, ты поднимал тему сильных людей, сильных и не только телом, но и духом в первую очередь. И ты знаешь, вот я тоже вот в этой программе часто вот говорю в описании программы, озвучу, что она именно о людях сильной духом и телом, да, потому что и именно дух на первом месте. Вот, и много мужчин было. Да, конечно, это амбассадор такой Федор Милянь, который просто, ну, всемирная известность, легенда живая абсолютно, пример для подражания молодежи и взрослых людей. Вот, но я помню, очень много людей было мужчинами.
Мужчин.
И вот мужчин. О чем мы в те годы и сейчас продолжаем говорить, вот именно наша боль, если хотите, боль реально, потому что, ну, я, мои близкие, ты, я уверен, мы печалимся, когда наши братья, знакомые, незнакомые, но крещенные все в Церкви Христовой по воскресеньям и по большим праздникам находятся где угодно, но не в храме. Это может быть рыбалка, охота, там, пьянки, к сожалению, гулянки, какие-то посиделки, диван, сон до обеда, но не храм. И, конечно, это боль, и мы понимаем, что это одна из глобальных причин, и то, что с нами происходит сегодня, и то, что происходит с семьей сегодня. Вот поэтому вот она именно и запомнилась, и я уверен, что эту тему надо продолжать.
Я думаю, мы продолжим и здесь, и, Володь, и в других форматах. И я ведь помню, как мы познакомились. Мы познакомились еще до программы «Точка опоры», потому что я от телеканала «Спас» работал при нашем патриархе, освещал его деятельность, и ездили мы, значит, в журналистской свите по «Матушке России», вот, а вы от движения 40-40 обеспечивали там безопасность. И вот уже тогда мы стали там общаться, причем и ребята из Федеральной службы охраны при патриархе, они профессиональные спортсмены. Я помню, как они говорили, вот у нас Володя, 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 с каким уважением они о тебе говорили. Вот. И я не профессиональный спортсмен, но физкультурник. Мы нашли какие-то точки соприкосновения. Для меня, знаешь, и твой пример, и пример многих профессиональных спортсменов, и любителей верующих, о чем говорит, что все должно быть гармонично. И в выходные дни, конечно, и в праздники нужно быть в храме. И мы видим, например, на примере там грузинских храмов.
Даже сербских.
Сербских. Вот в армянский храм я приезжал, там много мужчин. Там много мужчин. Приходишь, например, в грузинский храм недалеко от Краснопресненской, выходной день, там в основном мужчины. Да, женщины есть, но много мужчин. Вот. Это одна составляющая, причем о которой постоянно говорит наш Златоуст, отец Андрей Ткачев, все по выходным в храм, идем в храм Божий. Казалось бы, кто-то может сказать, да ладно, ну слушай, не пойду там это, ну почитаю Евангелие там, послушаю что-то. Но это же тоже, наверное, как и со спортом, вопрос дисциплины. И вопрос еще общинности, потому что в тех же храмах, например, сербских, грузинских, люди не просто приходят молиться и причащаться, они приходят еще встретиться друг с другом. И вот здесь это община, общинность, взаимовыручка, взаимопомощь, вникание в проблемы. Опять же, на примере грузинского храма. Вот я прихожу, смотрю, много мужчин, много, одни, значит, грузины, они здороваются, обнимаются, я слышу, как ты там, брат, там все. Потом пошли где-то посидели, покушали. И это то, чего нам, русским, не достает. А потом спрашивают, а почему мы так разобщены? А потому что мы друг другу очень часто волки. Мы друг другу враги. Даже посмотреть поведение на дорогах, поведение в метро, отношения друг к другу. Мне, например, приятно, когда мужчины как-то уважительно относятся, деликатно, уступают место. Ну, просто друг другу. Ну, пожалуйста, проходите. Да нет, вы проходите. Видно, что это, ну, сильные люди. А так, ну, к сожалению, наше общество все-таки разобщено. Может быть, сейчас с войной, с СВО как-то стала происходить консолидация. У кого-то близкий воюет, кто-то посылает гумпомощь и приезжает туда, волонтеры. Кого-то сплачивает общая боль. А так разобщенность. Вот. И второе, я уже закончу свою мысль. Конечно, тело надо развивать, физическая нагрузка, и не мне, ты профессионал, ты тренер, вот, ты тренируешь малышей, взрослых. Вот я, например, смотрю по своим друзьям, по своим знакомым, если у человека каждый день есть физическая нагрузка какая-то, комплекс упражнений, например, вначале молитва, с утра помолился, вот, принял ледяной душ, потом отжался какое-то количество, и как-то, ну, в бодром теле и дух себя неплохо чувствует.
Конечно, абсолютно точно. Почему? Потому что раньше такой проблемы не было, когда наши предки жили в деревнях, с физикой просто проблем не было, потому что весь день приходилось работать. А сейчас часто все физические упражнения для подавляющего числа людей, ну, огромного, по крайней мере, числа людей, вот путь из подъезда до машины, из машины в офис, и, собственно, такой же путь вечером. Часто вот бывает именно это, и в связи с этим, конечно же, могут появляться и болезни, и состояния, и депрессии, так называемые, все остальное.
С баночкой пива у метро, вот в Москве, в столице посмотреть, после 6 вечера или 7, какое количество где-нибудь так... выражаясь молодежным языком, шифруется около метро или где-нибудь, там, с баночкой пива, пряча, почему, снимает стресс. И в то же время я вижу, когда человек там приезжает в зал в 6-7 утра, рано утром, для меня это, ну, в душе большое уважение. Он перед работой приезжает тренироваться, или после работы он идет тренироваться, даже не из-за мышечной массы, а чтобы держать себя в форме, и чтобы свое внутреннее состояние, свои переживания, может быть, депрессивное состояние, не топить в банке с пивом или чего-нибудь покрепче, там, тахта, тапочки, телевизор, а держать свое тело в форме.
Абсолютно согласен с тобой, и здесь даже нечего добавить. Я хотел бы лишь напомнить телефон прямого эфира, который все и так знают.
Может, нам кто-то позвонит?
Да, мы готовы пообщаться с удовольствием.
Телефон... Позвоните нам.
8-495-959-59-39. Но мы продолжим нашу тему, и вот я хотел бы вот от этой хорошей темы правильных смыслов перейти, к сожалению, к скандальной истории вот на днях буквально, потому что она связана с человеком, который возглавляет некую организацию, которая имеет славу именно так называемых кулачных боев.
Давай назовем, кто это, что за организация.
Это называется организация «Хардкор», ее возглавляет Анатолий Сульянов. И он прославился в кавычках чем вот на днях, вчера буквально, да, вот все возмутились очень сильно, кто видел эту публикацию, которую он позволил себе на миллионную аудиторию выложить. То есть это ролик, ни больше, ни меньше, который рекламирует новую платформу, новое приложение знакомств.
Социальную сеть, получается.
Социальная,
да,
сеть, которая начинается просто с видео молодого человека и девушки, голых, находящихся в кровати, и под одеялом задается вопрос ей, этой девушке, которая, имеет, в роли выступает откровенной блудницы. Да, и он спрашивает: я же первый, с кем ты встретилась в этой сети. И она начинает вспоминать, здесь начинается такой видеоряд. На этом видеоряде, соответственно, всем понятно, о чем идет речь, и вот эти аналогии, то есть она вспоминает себя с девушкой, вспоминает себя с какой-то футбольной командой
негров,
она вспоминает себя со священником, да, и вот как раз все возмутительно в этом, но, конечно, да, когда присутствует крест, священник, то есть, ну, это, конечно, не священник, это мужчина, который осмелился
одеть актер,
священнические одежды, крест, Евангелие, там, видимо, в руках у него, да, видно, у него руки в наколках, там, в татуировках этих, вот, и, конечно, это был вчера взрыв такой, да, небольшой, но, конечно, сегодня мы прекрасно понимаем, что это не тема для шуток, это не темы для вообще прикосновения к ним людей, как бы не имеющих отношения к ним. Это насколько личное, насколько очень тонкое личное пространство, родные, близкие, семья, да, и куда более глубже вопросы религии.
Вот я тебе задам такой вопрос. Как ты думаешь, возможно ли, что на месте этого образа священника, да, мог быть образ мусульманского имама? Вот мог бы...
Или Равина.
Или Равина. Мог ли бы Анатолий Толя Силуянов, который создал такую полупрофессиональную, даже непрофессиональную бойцовскую лигу, где большая часть бойцов – это не славяне, и многие ребят...
Подавляющие.
Подавляющие, да. Это ребята, которых можно назвать мигранты. И основная, опять же, выражаясь молодежным языком, там, задумка или фишка продаваемости этого всего, когда на пресс-конференциях они поливают друг другу грязью, причем очень низкой грязью.
Матом.
Матом. Да, устраивают драку. Какой пример они показывают? Я сейчас, знаете, я не хочу выглядеть ментором, но тем не менее. Вот тем же мигрантам молодым, которые приезжают из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, не честно трудиться, кормить свою семью, а они смотрят на этих ребят, которые зарабатывают неплохие деньги, кроют друг друга грязью, и они понимают, что можно приехать в Россию, вести себя как угодно, с русскими девушками, с русскими парнями, официально нигде не числиться, выступать, если повезет, выступать в такой лиге, вот, и просто, ну, как говорится, кайфовать. Пример. В одном из, может, ты напомнишь, регионов России участник СВО, участник группы Вагнера сделал замечание молодому человеку, молодым людям, которые приставали к девушке. Против него выступает молодой боец вот этой популярной лиги боев. И на слова, что тебе делает замечание участник СВО, вот, он говорит, ну, сейчас посмотрим, какой он участник, бьет его кулаком
в горло
и убивает.
Красноярский край, по-моему.
Красноярский край. Что мы видим дальше? Правоохранительные органы не задерживают этого молодого человека. Значит, правозащитники сразу начинают говорить о том, что, скорее всего, община просто за него вступилась.
Диаспора.
Диаспора, значит, вступилась, и такие организации, значит, как русские организации общественные, как «Северный человек», «Русская община», и еще кто-то подключился, блогеры, значит, русские и православные стали как-то эту тему педалировать. Как так? Человека убили. Убийца не задержан. Причем пишется о том, что он нагло ходит там по кафе и говорит, что
ничего не будет.
Только после резонанса, там Следственный комитет, по-моему, там чуть ли не лично Бастрыкин взял это под контроль, после резонанса, и этого, как бы подобрать слова, ну, эту тварь, по-другому я не назову, это не боец, не мужчина, это просто тварь, который убил человека и не оказал ему никакую помощь, был задержан. И если мы посмотрим по российским регионам преступления со стороны мигрантов, о чем говорил Бастрыкин, на 30% в этом году выросли преступления со стороны мигрантов, причем это тяжкие, особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности подростков. То есть домогательство, изнасилование. Ну вот как-то вот не хочется всех под одну гребенку, но вот как-то вот интересно, что среди мигрантов как-то очень практикуется интерес, нездоровый интерес.
К деткам.
К деткам, именно к деткам. И это, нет, это происходит сплошь и рядом. И происходит, вот мы коснулись этой лиги, откровенно хулиганской лиги, потому что есть еще другие там кулачные бои, где такого не происходит. Ну вот, где ребята, безусловно, они устраивают шоу, дерутся в основном славяне, потом друг друга обнимают. Вот, многие из них профессионалы. Вот, но этой грязи, которая есть в этой лиге, ее нет. Я бы задался еще одним вопросом. Почему там же, по-моему, из правозащитного центра 40-40 написали на него заявление в Следственный комитет? Толя Силуянов прокомментировал так это, что вы тогда порубите топором
картины
да, известных русских художников, Вот. И посмотрите, как описаны в классической литературе образы священников. Вот. Я не думаю, что на месте священника мог оказаться имам. Вот. И я не думаю, что если бы он понимал, что пришлось бы извиняться на камеру, он бы мог себе позволить такую дерзость. Вот.
Сам же Анатолий дословно посоветовал всем активистам для начала научиться отличать фильмовый образ католического священника-экзорциста от православного и в целом подойти к делу масштабней. Запретить голливудские фильмы по ТВ, литературу Гоголя с насмешливыми образами священников и изрубить топорами полотна Саврасова и Пукерева, которые позволили себе в своем творчестве некорректные образы священнослужителей. То есть мы сталкиваемся с чем? С повторным издевательством, с повторным плевком в лица православных людей, в лица там, наших братьев и сестер, собственно, всей страны, да, символы которой носят христианские символы, да, о котором мы позже поговорим. Это те кресты на гербе на нашем, которые, кстати, почему-то начали пропадать. И вот эти тоже события, возможно, да, можно обвинить меня в конспирологии, но...
Я тебя поддержу в этой конспирологии.
Это все одного поля ягода. И ты задал вопрос, который вчера появился в головах у всех, кто только увидел этот мрак. Потому что этот ролик, ну, его невозможно смотреть спокойно. Если бы еще лет 10-15... Там, ну, некоторые просто могли как-то, да, ну, посмеяться, может быть, но и то это я не вижу таких людей в своем окружении, правда скажу, кто мог бы на это посмеяться, улыбнуться. Сейчас мы находимся в состоянии войны. Сейчас нас разрывает, как многие говорили раньше до этого, враг и внутренний, и внешний. И в такой обстановке вот на аудиторию миллионов, а у него именно такая аудитория. И кто эта аудитория? Ну, это молодые парни, которым по 15 лет.
15, 17, 14 лет.
Выкладывать такие вещи, которые расшатывают основы нашего государства, расшатывают основу нашей веры, государства. И это, ну, это наподобие расшатывания остов моста, на котором находится. И, ну, слов нету, как бы, да, вот. Но я вижу сегодня то, что это не забудется, да. Больше и больше людей, во-первых, предъявляют претензии. Во-вторых, вот на этот вопрос ответа-то нет. Почему? Потому что, ну, человек понимает, что, конечно, православные не будут там, я написал конкретно, да, что вот дурные головы автора этого ролика и вот этой лысая голова Анатолия прекрасно понимают, что и не отрежут православных. Как могло бы быть в случае с неким с представителем неких других религий. Могло быть, потому что есть Шарли Эбдо, есть масса других ситуаций, когда за подобные шуточки люди просто расставались со здоровьем и с головами своими. Поэтому здесь просто вот доброту за слабость и понимание, что тебе не ответишь, что над этим можно посмеяться. Но мне кажется, время меняется. Мне кажется, уже нельзя над этим смеяться никому, как и раньше нельзя было. Но сейчас это уже ну, обретает совсем другие смыслы.
Ты знаешь, брат, я, когда ехал к тебе на программу, я вот пытался осмыслить для себя, как-то вот понять эту ситуацию, что это там для меня значит, и почему человек себе позволяет себя так нагло вести. Но он бы никогда так себя не повел с представителями, например, чеченской диаспоры, понимая, что... Просто придется извиняться на камеру, и его лигу просто закроют. Потому что у нас есть регион в стране, который, с одной стороны, там, живет по законам России, с другой стороны, как мы знаем, там, с избиением там, парня, которого зовут
Журавель,
да.
Ну, который попал в ситуацию очень, как сказать, опасную, потому что мы знаем, что его кураторы находились за границей, именно они контролировали всю эту ситуацию, и, конечно, он сделал большой проступок. Это не детская шалость, но все, что дальше происходило, здесь тоже уже вызывает вопрос.
Да, но я просто говорю о чем, что если бы те люди, которые пытаются поглумиться над как-то христианской святыней, вот в таком виде в социальной сети для молодежи, направленный как-то на сексуальные знакомства, и используется образ священника, если бы он понимал, что за это придется ответить, вот, он бы этого не сделал. Но ту организацию, которая уже давно на слуху, вот это хардкор файтинг, она хорошо представлена в Арабских Эмиратах. Как известно, Толя Силуянов дружит с Умаром Кремлевым. Вот, кто у нас занимается развитием бокса.
Брат, ну здесь немножечко подожди. Дело в чем? Дело в том, что вот буквально в эти минуты Умар Кремлев призвал к ответу промоутера Анатолия Сульянова за оскорбительный ролик, эксплуатирующий образ священника для рекламы секс-знакомств. Президент Международной ассоциации бокса потребовал от хайпажора публичных извинений и пообещал взять на контроль тех, кто финансирует данную инициативу. Он предложил Сульянову и другим участникам цирка отправиться на исправление в монастырь. Кстати, всех причастных команда Кремлева уже нашла. Также президент и IBA планирует направить в правоохранительные органы запрос на проверку рекламируемого продукта, чтобы этой чертовщины не было, дословно.
Слушай, хорошо, что ты так вон оперативно прочитал. Тогда мое уважение Умару Кремлеву.
Нет, я тебе больше скажу, что и руководитель Татьяна Анатольевна Кириенко, когда вот узнала, все-таки в нашей среде... вопрос в чем? Первый это заметил, поскольку многие уже удалились с Инстаграма, запрещенные в соцсети в России, заметил Василий Войцеховский, наш тоже брат православный, боксер, профессионал. И первый на обозрение выложил недопустимость таких вещей. Вот. Соответственно, в наших кругах спортивных, православных, это очень быстро разошлось. И вот буквально сегодня это все вот руководство федерации, под чьим контролем сейчас выступает именно бойцовские...
Вот я жму тебе крепко руку.
И Богу слава.
Хочу сказать, что это и есть консолидация русских, консолидация православных. И, тот же Умар Кремлев, он по национальности-то не русский, но по этому поступку, по духу,
по крещению,
потому что русские это, как ты говорил
обычно? Я, Федор Михайлович, русский, насколько ты православный.
Настолько ты православный, да. Вот, поэтому это еще раз говорит о том, что мы можем консолидироваться, мы можем защищать свои ценности, можем защищать свою страну, своих женщин, при этом не унижая, не оскорбляя кого-то.
Братик, и вот на самом деле, вот ты вспомнил грузинов наших братьев, я вчера и очень часто и говорю слова преподобного Гаврила Ургебадзе, который на такие темы сказал: если при тебе хулят твою веру, а ты молчишь, ты хуже того хулителя. Представляешь? Это представляешь, какой уровень для нас всех? Ты хуже становишься, если ты слушаешь и молчишь. Хулу на свою церковь, хулу на патриарха, на священников, хулу на таинство. Ты хуже тех, если ты молчишь.
Да я вообще бы, наверное, расширил бы эту тему. Вообще, когда ты, называя себя мужчиной, не обязательно спортсмен, ты там, физкультурник, абсолютно или просто, да, ты проходишь мимо... Или когда в метро задевают девушку, цепляются, и неважно, кто это, мигранты или наше пьяное быдло. Вот, когда, ты мусоришь вокруг, когда ты в общественном месте там разговариваешь на мате, вот. Когда ты жульничаешь, когда ты воруешь, когда ты думаешь, ну ладно, вот как-то у другого, ну у человека как-то это некрасиво, а там у государства это возможно. Вот какие-то вот эти низменные проявления, но это недостойно мужчины, просто недостойно мужчины. Но вот для меня критерий мужчины – это защищать тех, кто слабее. Не бояться.
Не бояться.
Не бояться, проходить, когда кому-то пристают, когда там человек остается один. Да мало ли там, что случится, моя хата с краю, я не знаю, что там произошло. А на самом деле, если спросить, что у тебя происходило по эмоциям, ну честно скажи, да страшно было. Ну, просто не вспомни нашего героя, да? Напомни, парень, боец сил специальных операций подмосковный Красногорск. Сколько это было? 2 года назад, да? Который вступился за ребят, которых избивала толпа мигрантов, и получил в сердце ножом.
Никита Белянкин.
Никита Белянкин, да. Никита Белянкин.
19-й год.
19-й
1 год. 1 июня.
Ты помнишь? Да. Ты помнишь. Молодой парень. Вот.
Прапорщик ФСБ. Прапорщик, участник боевых событий, я не помню.
В Сирии, да.
Он, и вот эта фотография его улыбки с тремя перстами, знак вот традиционного вот знака это, да. Сербов, который они символизируют тремя своими перстами, а Святой Троицы. Вот эта фотография, она, конечно, ну, просто сразу вспоминаешь ее. И действительно, это подвиг, это мужество, которое фокусируется, мне кажется, вот вся жизнь до этого, она фокусируется в этих точках. Вот в этих событиях, в темном переулке, в какой-то ситуации, сейчас на фронте, конечно же, да, часто мы видим, к сожалению, просто вещи, не поддающиеся каким-то описаниям, как вот у наших братьев, наших близких находится столько мужества. И вот фокусируется вся жизнь вот именно в этой точке. Как не пройти, как не промолчать. Вот что? Я прекрасно вспоминаю свои случаи. Я вспомню, какие сильные мучения я испытывал в детстве, когда по каким-то тем или иным событиям я проходил или как-то не реагировал не так, как нужно было. Я переживал, я сейчас даже вспоминаю, я в деталях помню случай, когда при мне избивали моего друга, старшие ребята, мне было 13 лет, как бы я уже мог, но вот это какой-то шок буквально. Да, мы звали о помощи, потому что, но это было не избиение, было несколько ударов, мы не смогли среагировать, там другу рассекли бровь сильно, кровь, но мы как бы просто вот оцепенели, да, вот этот ужас, начали звать там на помощь, но стояли рядом, мы не убегали никуда, но парни были там старше, и вот этот какой-то, вот что-то не хватило. Встать прям вот, закрыть собой, вот не хватило.
Закрыть собой.
Я помню это в деталях все, представляешь? 13 лет, и вот я передо мной эта картина, я понимаю, что это прям ужас какой-то. Вот стать трусом, не дай Господи, потому что действительно, вот как говорил наш дорогой архимандрит Петр Афанасьев, почивший наместник за иконоспасского монастыря, тот монастырь, который находится от нас неподалеку, сейчас на Никольской улице, он говорил очень кратко: Бог любит смелых.
Бог любит смелых. Дай Бог, Володь, чтобы Господь нас не ставил в такие ситуации, а если мы окажемся в этой ситуации, чтобы у нас хватило духа и смелости. Мне один знакомый, такой серьезный коммерсант, очень такой уважаемый, богатый человек, как-то за кружкой чая мы говорили вообще, ну, про жизнь вообще, что такое счастье. Он мне говорит: знаешь, я, говорит, в жизни считаю, что я реализовался. И как мужчина, и заработал большие деньги, и есть возможности. Я говорю: и? Он говорит: но есть одна история, за которую мне до сих пор больно и стыдно. И, видимо, ему очень хотелось поделиться, и он увидел в моих глазах внимание и понимание, и он мне рассказал, говорит: ну, сейчас мне за 50, а тогда мне было там лет 20. И я ехал, говорит, в общественном транспорте, по-моему, в трамвае, и зашла группа молодых людей, ну, которые бы сейчас назвали гопниками. Они громко разговаривали, матерились, и все молчали. Недалеко находился интеллигентный мужчина уже в годах, который сделал им замечание. Они, недолго думая, просто взяли его, запинали и вышли там, хохоча на следующей остановке. Он говорит: я хотел вмешаться, мне очень хотелось его защитить, но я струсил. И вот, говорит, прошло больше 30 лет, я вспоминаю этот случай и думаю: лучше бы они меня тогда вместе с ним запинали.
Брат, это потрясающая тема, конечно, да, она требует отдельного внимания. Сейчас мы к ней вернемся после вопроса, который нам хотят задать и дозвонились в студию. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Да, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да, слава Богу. У меня тоже имеющий отношение к этой истории вопрос такой к Владимиру Носову, как называющимся православным братом. Угу. Вот, и хотел бы задать вот такой вопрос. А как бы в этой ситуации, применимо к этой истории, поступил бы Владимир?
Какой ситуации?
А вот эта история, которую только что рассказывал.
В трамвае?
Да.
Очень просто, очень просто. Владимир сейчас Носов может говорить все, что угодно, поскольку он сидит в эфире, мы попиваем прекрасный кофе, который нам брат Евгений приготовил. Тепло, светло, звонят, то есть мы... И говорить можно все, что угодно. Но, когда Владимир Носов будет в этой ситуации... Совершенно непонятно, как он поступит. Я, конечно, хотелось бы надеяться, что я тоже встану рядом и закрою собой этого человека, но можно только говорить сейчас одно. Я не знаю. Я не знаю, это абсолютная правда. Почему? Потому что, ну, как я уже перед этим сказал, что, и мне кажется, это самый, наверное, правильный ответ. Вот, конечно, мы бы все хотели быть смелыми. Вот об этом сейчас мы и поговорим, потому что трусость и смелость, они идут рука об руку, да, вот смотри, какая, да, тонкая дорожка, но налево ты трус, а направо шаг, и ты уже герой.
А как нашего, хотел сказать, слушателя зовут?
Максим Белый.
Максим, да.
Раб Божий Максим.
Да, раб Божий Максим, раб Божий Антоний. Мне... Хочется сказать, что вот сегодня мы много говорим о том, что происходит, там, о святынях, о ситуациях вот в молодежной среде. Мы не говорили о Священном Писании, мы не говорили о Христе. И вот эти истории трусости, ведь это история апостола Петра. И если мы внимательно читаем Евангелие, мы видим, что это был человек достаточно сильной воли, он был горячий, и когда Христос говорит о своих страданиях, он говорит, если и все отрекутся, я не отрекусь, и Господь ему отвечает, прежде нежели пропоет петух три раза, ты отречешься от меня. Вот, и поэтому вот для меня, например, история апостола Петра, его отречение и потом его покаяние, когда, как мы читаем в 21 главе от Иоанна, Христос его прощает, Христос его прощает, а из предания мы знаем, что, помнишь, кстати, Володь, такое предание, когда начинаются гонения на первую христианскую общину, начинают ловить христиан, убивать, апостол Петр уходит, покидает Рим. И по дороге он встречает путника, в котором узнает Господа воскресшего и говорит, значит, кама грядеше, то есть по-славянски кво вадис по-латыни, или куда, кво вадис домини, куда идешь, Господи? И Христос отвечает, я иду пострадать за тебя. Петр возвращается, и когда, как мы знаем из предания, перед казнью он говорит о том, что я не достоин быть распят, как мой Господь, и его распинают вниз головой. И вот его история одного из самых преданных и горячих учеников Христа, это история трусости и история покаяния. Вот даже вот это невозможно представить, ну вот из Евангелия мы видим, да, петух пропел в третий раз, и Петр увидел выводимого с удилища Христа. Что должно в нем происходить? Что должно с ним дальше происходить, когда он видел, что дальше было с Господом? Как его распинали, убивали? Как он должен был дальше жить с этим совсем?
Мне кажется, в нем происходило то, что было следствием появления даже на лице бороздок от слез, да, которые появлялись каждое утро, когда он слушал петуха,
И вот, опять же, в предании сказано, что даже бороздки появились, такие слебя от слез, то чувство предательства. И я сейчас думаю, сижу, ну,
вот даже, я бы, наверное, ну, вот у меня, знаешь, как у меня там религиовеческое, там, богословское образование, но многие вещи ты все равно по-человечески оцениваешь, что это предательство, ну, есть предательство Иуды, да? А, там разбираются мотивы, там участие в этом, значит, там сатаны, что Иуда был вор, вот, что он надеялся, что Христос будет этим земным правителем, и что фактически он спровоцировал и его раскаяние, да, и трусость Петра. И я не помню, то ли отец Андрей Ткачев, то ли это был покойный отец Дмитрий Смирнов, которого мы с тобой неплохо знали,
да.
Он сказал такую вещь очень хорошую. Почему такое произошло с Петром? Потому что он сознательно поставил себя в ситуацию искушения. Если все отрекутся, я нет. Ну на. Ну попробуй. Поэтому вот раб Божий Максим спросил вот тебя об этом вопросе. Нам бы действительно хотелось бы быть всем смелыми, сильными вот, и мудрыми.
Да, знаешь, о чем хотел сказать? Вот как же вот эта трусость и смелость, вот в чем природа смелости, что, в чем причина? Знаешь, вот какие слова интересные. Yeah. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Второзаконие 31.8.
Вот, а 90-й псалом?
Да, конечно. Вот, а вот смотри, какие слова еще есть. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Иисус Навин 1.9.
Мне так приятно, что ты подборку сделал из Священного Писания, даже из Ветхого Завета.
Благословен, Новый Завет, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бодрствуйте, это 2 Коринфянам послание 1:3-4. И бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Послание апостола Павла Коринфянам 16:13. На самом деле очень много слов в Писаниях, и мне кажется, нужно ими укрепляться, да, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. И действительно, наверное, вот я вспоминаю случай, когда вот я начал молиться в таких достаточно сложных ситуациях, mm-hmm. действительно в экстремальных для меня тогда и вообще, ну, как бы так вот объективно, если взять, в экстремальных ситуациях я начал приходить к вере, и я вот помню события, которые, ну, достаточно такие, они были неприятные очень. И я помню неописуемую спокойствие и радость, когда действительно я понимал, что Бог на меня смотрит.
Угу.
Не внушал себе, а я понимал, что Бог, вот он как бы зритель сейчас в этой ситуации, он смотрит, как ты поведешься. И вот еще раз, мне никакого страха не было, просто вспоминаю одно событие, да, и угу. абсолютно было действительно радостно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды, мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Псалтырь 30:25.
А помнишь... в прощальной беседе Христа с учениками, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир.
Да.
Ну так. Кстати, знаешь, мне недавно, у нас времени так много остается, мне буквально на днях рассказали пару историй про веру в экстремальных ситуациях. Вчера один такой, опять же, уважаемый человек, христианин, бизнесмен, в годах уже рассказывал, говорит, что, говорит, ты знаешь, говорит, у меня, говорит, есть мой духовный наставник, духовный отец, и он рассказывал историю, когда, ну, уже сидели они в окопе, Великую Отечественную, с человеком неверующим, и было понимание, что они погибнут. И тот неверующий, глядя на моего наставника, ну, понимая, что тот верующий человек говорит, крести меня, ты же можешь меня крестить. И говорит, знаешь, что он сделал? Я говорю, что? Он, говорит, взял землю и покрестил его. во имя Отца и Сына и Святого Духа. И они не погибли.
Чудо.
И они не погибли. А вторую историю, говорит, я приезжаю в один храм тоже, где-то в регионе, говорит, что-то не понимаю. До, значит, богослужения молебен святому Николаю, после богослужения молебен, я думаю, какая традиция, интересно, как-то вот два раза. Я говорю, а с чем это связано? И, ну и священник говорит, говорит, дело в том, что, а он тоже, значит, уже там, значит, старенький, вот, но было это, ну, наверное, лет 20 назад. То есть он был ветеран. Был ветеран Великой Отечественной войны и рассказывал, как они форсировали Днепр. Форсировали Днепр, взрывы, он падает с лодки, начинает тонуть. И просто понимая, что он погибает, начинает, взмолился святителю Николаю, помоги. Открывает глаза, он на берегу, живой. Через какое-то время, ну, уже там, уже в позднее советское время он становится священником, да, и он настолько благодарен спасению, участию святого Николая в его жизни, что перед богослужением воскресным и после два молебна, понимаешь, две истории. Я сидел, слушал, думаю, вот это, вот бывает же так.
Вот я прошлый четверг был на молебне в храме святителя Николая.
В каком?
Брат, место вот я забыл, находится напротив Котельнической набережной, старый храм, настоятель отец Тимофей Новый, вот, и вот по четвергам там хорошая традиция, там молебен тоже по четвергам святителя Николая, и вот я вспоминал тоже вот действия, как бы промыслительные какие-то вещи, связанные с святителем в своей жизни, я вот церковлялся в храме святителя Николая, и вот, если я не ошибаюсь, самое большое количество храмов в России, нашей Руси, угу, матушки, это именно в честь Пресвятой Богородицы, святителя Николая. То есть это любовь народная, она на чем основана? На чудесах и помощи, которые святитель посылает всем просящим, а часто, может быть, и не просящим людям, но люди понимают, откуда пришла помощь. Поэтому такие угодники у нас, какая вообще трусость, о чем мы говорим, да? Так вот, если взять.
Кстати, пример храбрости, такой духовной храбрости, отец Николай Гурьянов, старец с острова Залита, вот если посмотреть на его фотографии, эти потрясающие глубокие глаза, красивое лицо, какие-то записи, старые видео, где он там угощает кого-то, да, чаем. Вот, люди ехали со всей страны. Я, к сожалению, не был у него, ну, к сожалению, как-то. Хоть он не прославлен, но можно обращаться к нему в молитвах. Есть эпизод в его жизни. Он уже старенький тоже был. Вспоминали те женщины, которые ему помогали по хозяйству. Говорит, вьюга там на острове Залита, вот, зима, вьюга, он куда-то начинает собираться. Говорит, отец Николай, ты куда идешь, вьюга-то такая? Он говорит, меня зовут. Они с ним спорить не стали, и он пошел. Нету, пару часов приводит мужика, еле живого, замерзшего. Они начинают его отогревать. Что произошло? Этот мужчина заблудился вьюга и взмолился. Святой Николай, помоги мне. А святой Николай Гурьянов, ну, вернее, будущий святой Николай Гурьянов это услышал. Видишь, как вот одни святые передают другим. И пошел за ним туда.
Да, это, конечно, потрясает. Это, конечно, чудо. Это свет будущего века такой, да, то есть нам непонятный. Но это все, это настолько зажигает, когда, понимаешь, это все рядом, это очень близко с тобой.
Да?
Это
да.
Вот, нам часто не хватает веры, чаще всего не хватает веры, понять, что это все близко, духовный мир очень близок. И давай вспомним, сегодня мы начали говорить, наверное, уже не успеем говорить, но это нужно сказать. Почему? Потому что вот на фоне вот этого богохульства и роликов различных, там, да, недороликов таких, сейчас люди православные тоже встали на защиту главного, одного из главных символов христианства, креста Господня, который почему-то вдруг начал пропадать. Еще раз.
Расскажи, откуда пропал. Вот мы с тобой до программы пропал, говорили. Знаете,
пропал не с шеи у какого-то там мальчика, молодого человека или еще кого-то. То есть пропал не больше, не меньше, внимание, с главного сайта президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Был герб в интернете на главном сайте. Герб, соответственно, на главах двух глав орла, кресты. Вот их там не оказалось. И еще на державе, если не ошибаюсь, крест. Оказались какие-то миниатюрки в виде бубновой масти, такие ромбики.
А как объясняют это?
Объясняют, чтобы не быть голословным, люди, которые специально занимаются этой темой, то есть они как бы дизайнеры. Угу. То есть они объясняют это тем, что ну, это в цифровом виде невозможно сохранить кресты, что, конечно же, является ложью. Они сразу подвергли критике честных дизайнеров, честных людей, которые в цифровом этом поле, формате работают и трудятся. Они говорят, что это чистая ложь просто, это вранье. Вот. Так вот, дизайнеры по фамилии Шапира и Геллер, вот они сказали, что это именно... Ну, случайным, таким, случайным образом они пропали.
Слушай, кстати, русские очень фамилии.
Потом вот все-таки...
Не могу не пошутить, очень русские фамилии.
Да, вот к ним обратились, когда они все-таки начали вспоминать истории, связанные с ними, как они были на Пасхе там в интернете. Вот, но, опять же, вот как в случае с этим Анатолием Сульяновым, которого сейчас такие недостойные вещи в ответ, нет, чтобы извиниться, понять глубину своего проступка, за который отвечать-то все равно придется, как и всем нам.
А, да, кстати, да. Интересно, монастырь-то поедет по предложению уважаемого мэра Кремлева?
Может? Кстати, он был недавно, представляешь, вот эту новость увидели, и мне написали с Псково-Печорского монастыря, говорят, а еще у нас икону нес.
Кто? На,
Сульянов нес икону.
Силуянов нес?
Да, правильно, все-таки Сульянов.
Сульянов, да?
Сульянов фамилия, знаешь, да, и он нес икону вот в Псково-Печорском монастыре на крестном ходу.
Вот. Так извиняюсь, что же его так перекрыло-то?
Ну, дай бог, что были искушения, дай бог, чтобы он понял, вот, но как бы, вот, и о крестах, это не единичный случай, все началось вот буквально недавно, да, на днях буквально, вот сейчас, с герба Нижегородской области, сейчас Хабаровск, другие города, где на храмах, вот в Москве очень много изображений одного из символов Москвы. Да, это, конечно же, Георгий Победоносец. Но еще им очень часто изображают храм Василия Блаженного, который является Покровским. Но вот по народной любви такой к Блаженному его называют храм Василия Блаженного. Мощи которого, кстати, находятся внизу, многие не знают. И, в них, и к ним можно подойти абсолютно спокойно, просто сказав, что вы идете к мощам, не нужно покупать никаких билетов, не платить денег. Я вот сам узнал от монаха.
Слушай, я не знал.
Да, многие не знают, потому что это действительно, он сейчас функционирует в виде музея, службы проводятся очень редко и по особым датам. Так вот, любой может подойти ко входу в храм Василия Блаженного и сказать, мне нужно к мощам. Тогда вам откроют дверь, и не нужно покупать никаких билетов. Можете помолиться, приложиться к мощам святого блаженного Василия. Так вот, изображение этого храма тоже практически во многих случаях совершается без креста. И давайте теперь на секундочку просто представим, вспомним нашего мученика, святого. Да, многие скажут, ну, канонизации же не было. А я напомню, что с первых веков мучеников за Христа начинали поминать с момента смерти за Христа. А то, что Евгений Родионов погиб именно за веру, за крест Христов, за святое православие, сомнений не вызывает. Так вот, Евгений, находясь в плену, в яме сырой, на предложение отречь от своей веры, родины, матери.
И снять крест?
Да, он выбрал смерть. Он выбрал обезглавление. И вот на фоне вот этого поступка давайте посмотрим в глаза тех людей, которые стесняются или специально делают эту всю диверсию духовную, диверсию против нашей страны и не выставляют кресты. Как это все выглядит? Не предатели ли они Родины?
Я думаю, что касается Москвы, можно задать вопрос, адресовать там департаменту по религии и делам национальности вот, Москвы, чиновникам как-то решить этот вопрос, обратить внимание даже Вот. Безусловно, почему это так происходит?
Да, да, безусловно. А всем нам, ну, братья и сестры, давайте как бы быть уже немножко активнее. Почему? Потому что, ну, во-первых, что нам бояться и что нам роптать, то, что, ну, что мы можем? Ну, с нами на секундочку Господь, Бог, Вседержитель. Как говорил Максим Исповедник Святой, Бог, да я уже большинство, причем подавляющее. И вот первый случай, когда в Нижнем Новгороде указали на отсутствие крестов и подняли шум. Кто? Да простые люди, верующие, братья и сестры, различные совершенно. Это не были чиновники или законотворцы там. Нет, простые люди. Крест вернули на следующий день. И вот просто я думаю, что часто вот от нас нужна какая-то реакция, нужна какая-то...
Смелость.
Смелость.
Смелость. Просто смелость. Не проходить мимо.
И опять же вот слова преподобного нашего Гавриила Ургебаза. Если при тебе хулят твою веру, а ты молчишь, то ты хуже того хулителя.
Кстати, хотел отметить, вот когда приходишь, например, в тот же грузинский храм, подворье грузинской церкви, там вот настоятель русский священник, вот, и грузинские отцы служат, и спускаешься вниз в лавку, то сплошные иконы, книги, посвященные, значит, святому Даниилу Ургебадзе. Это потрясающий человек, потрясающей жизни, святой наших дней, как Павел Сербский. Друзья, братья и сестры, обязательно почитайте о нем. Я думаю, что он станет вот таким же близким святым, таким же близким, как святой Николай. Кстати, да.
Ну, он близок еще и тем, что жил совсем недавно, в 90-х годах он почил, да, и имеет дерзновение, я думаю, тоже великое дерзновение имеет о нашем народе тоже, и грузинском, и нашем, и украинском, и белорусском.
Кстати, знаешь, что я так, не знаю, вставлю свои там 5 копеек в конце. У отца Николая Гурьянова есть потрясающая история, у него был кот любимый, Липа. И злые люди убили этого кота и бросили через забор. Он его взял и побежал в келью. И через час, когда монахини вошли, они увидели, что Липа мурлычет у него на коленях. Он его воскресил. К вопросу о том, что чудеса случаются.
Дай Бог, чтобы мы помнили об этих примерах, о этих людях с великой веры, которые жили рядом с нами, которые жили давно, в первых веках, но... они близки к нам, продолжают нам быть близкими, а нам нужно попытаться иметь желание хотя бы хоть в маленькой мере соответствовать их святой жизни и уподобляться им. Брат, спаси тебе Господь за твое внимание, за твое, то, что пришел к нам в гости, прекрасно побеседовали, я думаю,
да?
Очень полезно всем нам. Вот,
мне тоже у тебя понравилось, Володь, дорогой. Спасибо. Позовешь, приду как-нибудь еще раз.
Позовем обязательно, я думаю, все согласятся, и будем ждать новой встречи. А вам, братья и сестры, тоже низкий поклон. И уже поздравляем вас с праздником
Покрова.
Покрова Пресвятой нашей Матушки Богородицы. Как раз о чем мы говорили, что большинство храмов посвящено на Святой Руси, именно посвящено именно ей. Давайте будем призывать ее на помощь, молиться и просить о милости и помощи Божией. Спасибо, Господи, друзья, брат, с Богом.
С Богом!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.